Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Как вам наверняка рассказывали, в Великобритании сейчас усилены меры безопасности. И вот доказательства. Агентство РИА Новости в эти секунды сообщает, что бразильского журналиста задержали в аэропорту Манчестера за чтение книги об исламском государстве. Ну а теперь идем дальше. СМИ назвали дату прямой линии Владимира Путина. По данным РБК, она состоится 15 июня. Издание ссылается на источники, близкие к Кремлю. Источник на одном из федеральных каналов и федерального чиновника. По словам собеседников РБК, дата 15 июня сегодня считается основной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату. Подготовка ведется уже как будто бы несколько недель. В частности, идет подбор граждан, которые будут приглашены в студию, где президент ответит на вопросы, сказали два собеседника, близкие к Кремлю. Источник на одном из федеральных каналов добавил, что идет планирование, из каких регионов будет осуществляться прямое включение с участием граждан. Предположительно, включения будут из Байкала, из Калининградской области. Ну и о том, что прямая линия в этом году пройдет не в апреле, как это было последние несколько лет, а будет перенесена на более поздний срок, в конце марта, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну, сейчас с нами на связи политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов. Здравствуйте, Григорий Владимирович.
Здравствуйте.
С чем вы связываете вот именно то, что прямая линия с Путиным пройдет, судя по всему, в середине лета?
Ну,
в середине июня, уточню, да, начало лета, да.
Да, в принципе, обычная линия проходила весной, но в силу того, что по весне достаточно высокая была неопределенность и политическая, и внешнеполитическая, и, возможно, достаточно плотно загруженный график первого лица, то решили перенести прямую линию на лето. Тянуть до осени не было смысла, потому что осенью достаточно много событий, и, скорее всего, уже будет активная фаза избирательной кампании президентской, поэтому лучше провести в начале лета для того, чтобы целый ряд вопросов, которые накопились, снять.
Вообще, лето считается мертвым сезоном, и избегают каких-то и масштабных политических акций, ну и более того, выборы, конечно, летом не любят проводить. Но поскольку граждане как-то начинают заниматься своими делами, в том числе и отдыхать, а насколько удачен этот выбор?
Ну, это называется не менее ничего лучшего. Лучше уж провести ее сейчас, чем проводить осенью. В принципе, на самом деле, предыдущее время по весне, оно было гораздо более удачным. Но здесь уж это время упустили, поэтому тут ничего не сделаешь.
Что конкретно, какие вопросы не удавалось разрешить, на какие вопросы не мог ответить Путин весной, на которые теперь можно дать какие-то более-менее определенные ответы?
Ну, во-первых, все-таки не была до конца понятна ситуация и с выборами во Франции. До конца непонятна конфигурация ситуации в Сирии. Достаточно много вопросов, связанных с экономическими проблемами. И в мае будет президенту презентована программа Кудрина, да, которая сейчас планируется, будет взята за основу для экономического развития страны. Поэтому у президента будет уже набор решений, в том числе, возможно, и по президентской кампании, которую он сможет озвучить.
Означает ли это, что на эти вопросы уже даны ответы? Есть сейчас не про выборы во Франции, где более-менее понятно, а то, что определились, например, точно с программой Кудрина, о том, что ясна конфигурация в Сирии?
Президент сможет уже дать ответы на целый ряд вопросов.
То есть какие-то основные очертания вот этих ответов, они уже более-менее ясны?
Да, безусловно. Все-таки за апрель-май президенту сейчас подготовят и внутриполитическую программу, и внутриэкономическую программу, и внешнеполитический курс, особенно в рамках подготовки встречи с Трампом, будет уже более-менее понятен.
Ну и наверняка во время вот этой прямой линии с Владимиром Путиным прозвучат стандартные вопросы из серии «Пойдете ли вы на выборы в марте 2018 года?». А вы полагаете, какой-то более-менее конкретный ответ на этот вопрос прозвучит?
Я думаю, что этот вопрос 100% будет задан, и, скорее всего, президент сможет уже дать более внятный ответ, чем те, которые были озвучены до.
До осени, вы полагаете, он уже заявит о своем участии?
Я думаю, что да. Держать систему в состоянии неопределенности до осеннего периода нет никакой необходимости.
Ну и что касается такой политической турбулентности, которая наблюдалась и в марте в связи с протестными акциями, полагаете, на эти вопросы уже есть какие-то более-менее конкретные ответы? Имеется в виду, конечно, позитивная программа, которую давно взыщут и никак не находят.
Ну, давайте подождем Петербургского экономического форума. Я думаю, что после него многие вопросы, связанные с социально-экономическим развитием, уже приобретут более четкие очертания.
Спасибо. Это был политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и «Коммерсант» узнал о реакции Путина на обыски в Гоголь-центре. Президент России в разговоре с актером Евгением Мироновым в Кремле после вручения наград прокомментировал обыски у худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. Все это фразой одной короткой, но емкой «Да дураки». Об этом говорится в репортаже специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова. По словам Колесникова, беседа президента и актера состоялась уже после того, как церемония вручения наград закончилась. Подойдя к Путину, Миронов стал говорить с ним жарко и даже громко, говорится в репортаже. «Вы знали? Знали об этом?» – спросил Миронов, на что президент ответил утвердительно, уточнив, что узнал вчера. «Зачем? Но зачем вот это делать? Вы же во Францию в понедельник летите. Вам-то это зачем?» – продолжил задавать вопросы актер. «Да дураки», — сказал Путин. Колесников отмечает, что таким образом президент дал понять, что сам-то, конечно, ни при чем. Ранее, в среду, Миронов, получая из рук Путина орден за заслуги перед Отечеством, передал президенту письмо в поддержку Серебренникова. В видеотрансляции, проходившей в Кремле, церемония награждения, было видно, что актер передал главе государства письмо, после чего они коротко о чем-то поговорили. Позднее Миронов в разговоре с РБК сообщил, что во время беседы с президентом попросил его, чтобы расследование дела Серебренникова велось справедливо и без экстраординарных мер. Актер также отмечал, что во время беседы у него сложилось впечатление, что президент согласен с тем, что принятые правоохранительными органами меры были неадекватными. Сейчас с нами на связи декан факультета социологии и политологии финансового университета Александр Шатилов. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас нас интересуют два момента. Во-первых, вы уверены, что вот эта формулировка «да, дураки» относится к правоохранительным органам, которые проводили обыски в Гоголь-центре у Кирилла Серебренникова?
Ну, я вообще, честно говоря, не очень люблю, скажем, вот этой модели испорченного телефона, когда кто-то транслирует речь или там какие-то высказывания, якобы прозвучавшие из уст первых лиц, потому что здесь сложно проверить их достоверность. И здесь, может быть, там, не знаю, Владимир Путин это, если даже сказал, то, может быть, он с какой-то иронической манере сказал, а, скорее всего, ну, просто уклонился от обсуждения этой острой темы. Поэтому, ну, сложно сказать, было или нет, да, потому что, ну, то, что, конечно, творческое сообщество сейчас пытается довольно активно, ну, скажем, защищать своего коллегу, это очевидно, хотя, если говорить честно, у нас нигде не прописано, что представители творческого цеха у нас, ну, как говорится, пользуются там уголовной неприкосновенностью, и у них в отношении них официально, как бы сказать, принцип презумпции невиновности, вернее, презумпция, как сказать,
неприкосновенности
в них действует, в их отношении.
Да, но если про ваш первый тезис относительно того, что мы не можем достоверно говорить о том, было это произнесено или нет, мы ссылаемся на Андрея Колесникова. Андрей Колесников, ну, известен тем, что он постоянно пересказывает диалоги с президентом и до сих пор остается в президентском пуле. Поэтому предполагаем, что эта информация соответствует действительности. Просто отталкиваемся от этого. Что касается того, что вот эта информация просочилась в медиа, и мы, опять же, предполагаем, что может вслед за этим последовать какая-то реакция со стороны правоохранительных органов.
Ну, здесь, на мой взгляд, действительно, власть не очень заинтересована в раскрытии этого дела, потому что оно, по большому счету, очень резонансное, но при этом, на мой взгляд, еще не слишком перспективное, даже с точки зрения силовиков. И поэтому я думаю, что если президент обозначит, ну, некоторые свои пожелания свернуть данный вопрос и как-то спустить его на тормозах. Я думаю, силовики тоже здесь не будут противиться. И, ну, на мой взгляд, все идет к тому, что это, так сказать, ну, может быть, подвергнуться наказанию, скажем, такие вторые лица, либо, ну, скажем, будут какие-то иные действия, связанные с тем, чтобы этому делу дальше не давать ход.
То есть, вы полагаете, могут быть и наказания в сторону силовиков?
Ну, по второстепенным фигурам, может быть, и то, я не думаю, что они будут очень жесткие, и, опять же, не будут затронуты резонансные фигуры.
Вообще, насколько можно это приветствовать? Я имею в виду реакцию президента и после этого реакцию на реакцию президента. Опять мы говорим о ручном управлении?
Но, к сожалению, мы от него никуда не уйдем, потому что действительно в некоторых случаях, как сказать, президент вынужден корректировать, да, но действия иногда слишком ретивых, иногда, ну, не совсем понимающих политическую конъюнктуру своих подчиненных, да, и поэтому здесь, ну, к сожалению, как сказать, приходится констатировать, что ручное управление по-прежнему актуально. Другое дело, что, конечно, еще есть один момент, связанный с тем, что обычно президент не очень любит, когда на него давят. И здесь, мне кажется, уже со стороны творческой корпорации главное не передавить на главу государства, потому что это может вызвать обратную реакцию, и, ну, я не думаю, что это будет в их пользу.
Ну и можно ли говорить о том, что в России, ну, как-то возникла необходимость в создании некой касты неприкосновенных, которых трогать лучше не нужно, потому что иначе начинается вот это вот бурление, возмущение и все остальное?
Ну, здесь, в принципе, как сказать, опять же, объективно закон един для всех, да. Другое дело, что, ну, мне как политологу видно, что есть, конечно, те, за кем стоят, ну, довольно влиятельные и серьезные силы, и их, конечно, сложнее привлечь к уголовной и административной даже ответственности, зачастую бывает, потому что за них вступается корпорация. Вот в этом плане могу сказать, что помимо, там, не знаю, там, какой-нибудь, там, не знаю, сырьевой корпорации, силовой корпорации, еще существует и творческая корпорация или там деятели культуры, которая обычно тоже своих не сдает, едва ли не единым фронтом поднимается, когда затрагиваются интересы кого-либо из ее представителей. Поэтому, ну, наверное, все-таки об этом феномене говорить можно.
Ну, то есть, нельзя говорить о создании этой касты, а эта каста, по сути, уже существует в Российской Федерации.
Да, и достаточно давно, это даже в советское время, иногда, когда там затрагивались интересы вот этого там литературного писательства, там киносообщества и так далее, зачастую даже в советское время, ну, скажем, был такой, были прецеденты подготовки коллективных писем, протестов, выхода на крупных партийных, государственных деятелей с целью защитить своих и подстраховать их по, скажем, не только по политическим, но и иногда даже по таким криминальным, околокриминальным делам.
Ну и когда подобные истории все-таки приобретают общественный резонанс, вы полагаете, сколь влиятельно вот здесь общественное мнение по поводу того или иного процесса? Потому что запрос на борьбу с коррупцией тоже существует, но при этом, когда касается борьба с коррупцией не тех, получается какое-то возмущение.
Ну, тут, как сказать, борьбу с коррупцией возглавляют у нас в основном представители либерального лагеря, да? Они в своем большинстве поддерживают в данном случае и Серебренникова, и Google-центр и так далее. Поэтому я думаю, что какого-то вот антикоррупционного здесь, скажем, пафоса у них не будет, если, скажем, Серебренникова и Google-центр оставят в покое силовики, да? Поэтому тут тоже, они, кажется, наши вот правозащитники и борцы с коррупцией действуют, ну, достаточно выборочно. Поэтому, ну, как мне кажется, что здесь все-таки сейчас не та, скажем, такая общественная ситуация, чтобы, ну, такого рода дела раскручивать и их, как сказать, будировать общественное мнение. Мне кажется, здесь даже сама власть, наверное, будет заинтересована в том, чтобы, ну, как-то это дело все-таки скорее спустить на тормозах, чем придать ему какое-то более жесткое такое уголовное звучание.
Спасибо. Это был декан факультета социологии, политологии и финансового университета Александр Шатилов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня с утра появилась информация, что Украина может прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Власти Украины как будто бы готовятся с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Российской Федерацией. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько информированных источников в Киеве. По информации издания, формальным предлогом для такого решения станет нежелание ОАО РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны антитеррористической операции, так на Украине называют силовую операцию в Донецком бассейне, что нарушает суверенитет и территориальную целостность страны. В настоящее время между Донецком и российским Таганрогом курсирует электричка. В украинском железнодорожном перевозчике изданию рассказали, что решение по этому вопросу еще не принято. Официальные Киев и Москва также отказались от комментариев. Однако украинские собеседники газеты сообщают, что за прекращение перевозок активно выступают секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Порубий. 16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против Российской Федерации. В список юридических лиц, среди прочих, попали Федеральная грузовая компания, Первая грузовая компания, Нефтетранссервис и ряд других железнодорожных транспортных компаний. Ну и позже появилась информация о том, что на Украине опровергают возможность прекращения пассажирских перевозок между Российской Федерацией и Украиной. Но эта информация уже попала в медиа, и так или иначе мы вероятность этого рассматриваем. Сейчас с нами на связи эксперт в экономике транспортной деятельности и логистики Андрей Голубчик. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Моисеевич, насколько, по вашему мнению, вероятно, что действительно дойдет до прекращения пассажирских перевозок между Российской Федерацией и Украиной, железнодорожных?
Ну, если ориентироваться на логику и здравый смысл, то это должно быть невероятно. Но реальные действия украинских властей могут допустить любой шаг. Поэтому даже такая невероятность тоже становится, увы, вероятной.
У нас прямое авиасообщение прекращено, у нас возникают проблемы с перевозками грузов, насколько я понимаю. Ну, да. Что, по сути, мешает просто прекратить пассажирский поток по железной дороге?
Кто-то это должен сделать первым. Для того, чтобы вызвать всю волну негодования на себя. А России это однозначно невыгодно. Значит, будем ждать этого хода от сопредельной стороны. Если Украина сделает, значит, она это сделает, она, собственно, к этому стремится. В любом случае, первый шаг о прекращении пассажирских перевозок Россия не сделает никогда.
Хорошо, тогда попытаемся нарисовать вот ту картину вероятного будущего, когда прекращены пассажирские перевозки между Украиной и Россией. Означает ли это, что поток прекращается? Или пойдем, как всегда, обходными путями через Республику Беларусь или как-то иначе?
Да, поедем через Минск, кому надо ехать. Но объективно объем пассажироперевозок между Россией и Украиной в последние 2 года резко сократился. И люди ездят, в основном украинские заработчане, все-таки они продолжают к нам ездить, зарабатывать деньги. Ну и в любом случае у людей осталось огромное количество родственников по разные стороны границ.
Я имею в виду, чревато ли это каким-то транспортным коллапсом, или мы вообще этого даже не заметим?
Смотря о ком, кого иметь подразумевать под словом «мы». Большинство население Российской Федерации это не заметит, естественно. А вот те люди, которым необходимо по какой-то причине ехать в Украину, да, те же украинцы, работающие здесь или наоборот, они, безусловно, заметят, и для них это будет очень серьезной проблемой, в том числе и экономической. Потому что в любом случае путь через Минск, он будет дороже и дольше.
Но остаются автоперевозки.
Автоперевозки остаются, но, кстати, на сегодняшний день количество таких, я бы сказал, не очень легальных автобусных перевозок резко возросло. Об этом мы можем видеть по активности, скажем, у незаконной автостанции у Киевского вокзала. Но, да, рынок переориентируется на автомобильные перевозки, на автобусные перевозки. Ну, в любом случае, практически нереально полностью прекратить перемещение простых людей через границу.
Иными словами, водичка дырочку найдет, ничего сверхъестественного не случится. Тогда каким может быть выхлоп от этого решения?
Чисто политический. Чисто внутриполитические. То есть Украина в очередной раз демонстрирует старый принцип «на зло мамке уши отморожу». И сделает хуже, в общем-то, своим собственным гражданам. В первую очередь тем людям, которые едут к нам за украинским гражданам, которые едут к нам за деньгами, то есть на заработки. Но и проблема простых людей, как мы уже давно видим, украинскую власть давно не интересует.
Спасибо. Это был эксперт в экономике, транспортной деятельности и логистике Андрей Голубчик. Ну и сейчас уже предлагаю подключаться нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Насколько критичным будет для вас прекращение прямых пассажирских...
Братья, сестры, двоюродные, там все на Украине. Как раз буквально сейчас стоял вопрос, собственно, у меня там свадьба у сестры. Нужно ехать, смотрели, чего, как. Ну, то есть до этого я как бы каждый год езжу по несколько раз на Украину. И поездом я не ездил очень давно. Почему? Потому что билеты на поезда, вообще говоря, достаточно дорогие. Они сравнимы по ценам, как ни странно.
С самолетом.
Три пересадки. Да, вот я живу на, как сам, из Западной Украины, из Ивано-Франковска, вот самый западенщина, западенщина. В свои времена с Ивано-Франковска напрямую на Москву вообще летал самолет, там в горы покататься, еще зимой особенно, с чем много ездил. Было очень удобно. Но сейчас даже через три пересадки Москва, Минск, Минск, Киев, Киев, Ивано-Франковск, цены сравнимые на поезд. Ну, по крайней мере, на купе уж точно. Купе может быть даже дороже. Очередной раз я, как украинец, и все мои родственники, которые на Украине, которые тоже, вот у меня брат, например, ездит сюда, работает здесь уже давно, в России, но гражданин Украины. Никто положительно к этому не относится. Это очень глупое решение. Как было с самолетами. Вот два дурака условно ссорятся, хотя, естественно, здесь первая Украина начала, а зарабатывает Беларусь на этом, потому что летает туда-обратно Белавия, вот, до Минска летают украинские авиалинии, с Минска российские, но лучше всего это сделали Белавия, у них прям рейсы вот идут, вот, да, на самолеты на самом деле, как ни странно.
Но ведь хоть и белорусам сделали Минск, хорошо.
И там процент, да, белорус хотя бы зарабатывает, процентов 70-80 самолета вот просто тупо переходит из одного самолета, который с Москвы прилетел, на самолет, который летит на Киев. В Минске остается там процентов, я не знаю, 20 человек, 30, ну, я не эксперт, но вот на глазок вот так, ты просто сидишь, вот видишь тех же людей, которые с тобой только что летели в Минск. И все вот так летают по-дурацки, по-глупому, туда-обратно через Беларусь. Я категорически не понимаю смысла таких решений, как бы, потому что, опять же, да, действительно правильно говорил эксперт, что это в первую очередь ударяет по собственным гражданам Украины. Я как украинец это говорю, потому что, знаю, и мои граждане Украины, западенщины ужасные, там, не знаю, фашисты и все такое, абсолютно с этим согласны, потому что, ну, так и есть. И я не понимаю совсем.
Спасибо, принимается. Это был Тарас Харьковчанин в это время пишет. Я понимаю, что для простых людей это плохо, но сами посудите. В 41-45 годах кто-то ездил в Германию. Вот то же самое и сейчас. Харьковчанин, тогда возвращаю. Вспомните 41-45 года. Много ли вам известно людей, которые ехали в Германию на заработки, а после этого высылали свои деньги в Советский Союз, например? Вот и все. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, алло. Добрый день, Никита.
Да, Никита.
Я постоянно ездил поездом, ну, вообще из Крыма, то есть я живу между Москвой и Крымом. И сейчас вот эта трасса Е95, М2, которая, да, она идет параллельно ЖД, ЖД вообще блокирована. Вот, ну, там по соображениям, не знаю, они опасаются, что люди в АТО войдут, да, будет приток какой-то. Не знаю, мне вот 48, да, я могу уже как-то не попасть. Хотя меня тоже могут отсеять. Вот это вот с таможней вести. То есть женщинам нормально, мужчинам жестко. Вот. А сейчас только машины. Не знаю, вообще непонятная ситуация, как какое-то
не
безумие.
Очень, не очень удобно. Да. Понимаю.
Да, ну вот они только себе хуже сделают, у них же народ здесь работает.
Спасибо, принимается. Ипатий в это время пишет, у меня все знакомые зарубежчане, украинцы, едут либо на автобусе, либо на машине по 4 человека, так что им поезда вовсе и не нужны, пишет Ипатий. И в это же время наш слушатель Зону Вегер пишет, вернее, даже публикует фотографии в нашем Инстаграме. В районе Вишняков МКАД перекрыли, внутренняя сторона, там оторвался щит информации, поэтому движение сейчас там фактически прекращено. На фотографиях мы видим сотрудников ДПС, видим конусы ограждения и видим длиннющую пробку. Это то, что сейчас наш слушатель присылает нам в Телеграм. Поэтому будьте бдительны, внутренний МКАД в районе Вишняков, там движение перекрыто, похоже на то, что оторвался рекламный щит. Был ветер, был ливень, вот к чему это привело. Все, новости сейчас.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Но и с пометкой «Срочно» агентство ТАСС сообщает, что Лавров и Шойгу посетят Египет 29 мая. Запланирована в том числе встреча с президентом страны. Об этом рассказывает Мария Захарова. Возможно, эта встреча повлияет на открытие Египта для российских туристов. Пока об этом ничего не сообщается. Но идем дальше. СМИ сообщают о массовых продажах квартир в хрущевках по программе реновации. СМИ сообщают о массовых продажах квартир. С 15 мая, по данным сайта ЦИАН, в районе Бескудникова было выставлено на продажу 13 квартир в тех домах, которые предполагается снести. Отмечается, что объявлений, датированных более ранним числом, на портале нет. Вице-мэр Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин говорил о том, что именно Бескудникова станет одним из первых районов, где будет проводиться реновация. Цены на квартиры, выставленные на продажу, выше среднерыночных. Однокомнатная квартира продается за 4 600 000 рублей, отмечает Life. Аналитик сайта ЦИАН Алексей Попов рассказал, что сейчас по домам из списка на реновацию продается примерно 50 новых объявлений в день. Сейчас с нами на связи генеральный директор агентства Relight Недвижимость Константин Барсуков. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы объясняете такой поток желающих расстаться с дорогими хрущевками?
Я объясняю такой поток желающих расстаться с дорогими хрущевками лишь воображением журналиста, который не соответствует действительности никоим образом.
Так, а что же на самом деле происходит?
На самом деле никакого всплеска нет, и я так понимаю, что просто с ЦИАНом работать не умеет журналист в связи с тем, что он не профессионал, хотя там все объективно. Там, например, в статье было написано в Лайфе, что с 15 мая появилось 13 новых объектов, и до 15 мая этих объектов по Бескудниковскому району вообще не было. Но это неправда, потому что там первое же объявление, которое открыл, оно датируется 21 марта. И я посмотрел просто так информацию, она меня тоже интересовала, как игрока профессионального на этом рынке. Вот. Там как 13 объявлений в мае было, так они и есть. Вот. Самое интересное по поводу вот этой квартиры за 3,8 миллиона, да, которую можно приобрести было в прошлом году.
Да.
Вот тут, видимо, такое совпадение. По крайней мере, о той квартире мы говорим или на той, но она была вот в прошлом году единственной квартирой. Мы по тому району работали с покупателем, и я как раз вспомнил об этой ситуации. Проходила она мимо нашей компании. Это была квартира 29 метров на первом этаже, с тяжелой довольно альтернативой. Она была, причем, если я не ошибаюсь, под залогом, в залоге у банка, и там с документами там не так все было еще и хорошо.
То есть нехорошая квартира.
Она тяжелая квартира, именно поэтому. То есть, грубо говоря, за 3,8 она была, но она была одна. Вот. Поэтому никакого роста цен нет. Более того, вот по тем квартирам, которые я смотрю, там, просто зашел в другую нашу базу, Винер глянул, там очень четко видно, как цены себя ведут. Например, там первую квартиру выбрал за 4,6 миллиона, которая была в Бескудниковском районе. Посмотрел, она в октябре месяце 2016 года 5 миллионов 100 стоила. Сейчас планомерно она опустилась. Никакого роста цен нет. Это все просто фантазия журналиста, и я как человек, который на этом рынке нахожусь, я знаю, никакого всплеска нет. Люди совершенно даже по первой волне сноса, если дом уже в списке на снос, на самом деле это на стоимость сильно не влияло, потому что никто не знает, что дадут взамен. И просто простую логику привести. Если каждый день по 50 квартир новых бы выходило на рынок, то это, соответственно, рынок бы затоварился, и это привело бы к снижению цен. Логика рынка простая. Когда ЦИАН говорит про 50 квартир ежедневно, то, скорее всего, речь идет не о новых квартирах, а речь идет о каждый день обновляемых квартир. То есть, если я выставляю квартиру в продажу, я ее каждый день обновляю, чтобы человек видел, ну, там, покупатель потенциально видел, что да, это объявление свежее, что как бы оно актуальное, что по нему можно звонить. Вот про это обновление идет речь. Поэтому журналист, не разобравшись до конца в вопросе, опубликовал на самом деле фантазию, выдав ее за реальность.
А теперь самое интересное, Константин, да, вот смотрите, вы как игрок на рынке, воспринимали бы вот эти хрущевки, вернее, квартиры в хрущевках как пассив или как актив?
Ой, слушайте, вообще такой вопрос, что такое квартира на рынке, это актив или пассив?
Не-не-не, это важно, вопрос? Просто да понимаете,
я понимаю,
или ее сейчас срочно сбывать, или подождать?
Понимаете как, вопрос, что нужно, вот всегда в таких ситуациях, во-первых, давайте вернемся к самому вопросу.
Нужно заработать, самое... как всегда, Константин, вы не поверите, но нужно заработать, да.
Нет, давайте вот вернемся к самой сути. Суть простая, мы не знаем контуры программы сноса. Мы знаем только лишь заявление чиновников о том, что это будет. Мы не знаем ни когда будет, ни сколько времени понадобится на то, чтобы завершить эту программу. Не знаем, какие реально объекты в первую очередь будут сноситься. Мы ничего не знаем. И сейчас мы можем лишь фантазировать, а что будет, если все пятиэтажки снесут в течение года, а что будет, если все пятиэтажки снесут в течение 20 лет. И вот исходя из этих контуров, и самое главное, фантазия, а вдруг их вообще не начнут сносить? И вот когда мы ответим на эти вопросы, мы тогда и сможем сказать, это актив или это пассив.
А теперь сузим, понимаете, рамки и попытаемся представить следующую ситуацию. Вы точно знаете, что конкретная пятиэтажка будет снесена, предположим, через 2 года, соответственно, через 2 года она превратится в какое-то новое жилье, но мы пока еще точно не знаем где, но точно знаем, что это будет новостройка. И в этот момент... Что должно произойти со стоимостью квартир?
Да. Да. Вот, во-первых, на стоимости это все равно сильно не отразится никоим образом. То есть люди, которые, смотрите, люди, которые уже четко видят горизонт, да, вот этого события, да, понимают, что все, через 2 года они переедут, практика показывает, что они не склонны продавать, потому что они все равно понимают, что квартира будет получше. В конце концов, если им не понравится район, они продадут квартиру и купят себе другую, это явно будет лучше, чем пятиэтажка. Вот. А поэтому... Если кого-то вот прям пригорает сильно, и вот жизненная ситуация вот такая, что вот прям здесь сейчас надо продавать, понятно, что он хочет немножечко цену приподнять. Но вот теперь включаем логику покупателя. Представьте, покупатель входит в объект, который он теоретически знает, что получит там некую квартиру потом. То есть с точки зрения инвестиционного проекта, это вообще такой венчур, о котором, ну, как бы и говорить серьезно не стоит, потому что мы точно не знаем, где это будет, не знаем, сколько это будет стоить и через какое время мы зафиксируем прибыль. То есть инвестор в этот проект не войдет. Кто-то, да, может быть, решит какое-то вот физическое лицо само по себе, там, поиграть и заплатить сумму дороже, чем это стоит квартира. При этом заметим, да, это же не единственная пятиэтажка во всем, да, во всей Москве. Есть же соседние, да, есть в других районах, есть в тех же районах, которые еще не сносятся. То есть я могу купить по нормальной цене, не по завышенной. И вот когда я понимаю, что нужно купить по завышенной, это мой риск. И вот тут уже вопрос к конкретному физическому лицу. Ты рисковать готов? В надежде, что получишь более достойное жилье за вот, ну, как бы, чуть дороже цены. Потому что сильно дороже тоже нельзя понять. Потому что если я подниму стоимость своей квартиры, пятиэтажки, до цены квартиры в новом доме, то у меня уж явно никто не купит.
Иными словами, лучше в Лас-Вегас. Лучше в Лас-Вегас.
Да, как минимум процентов, ну там разница, вот между разницей отнять, ну, процентов 20-30 может там попытаться поднять. В надежде, что физлицо. Но мы таким образом увеличим срок продажи. И вопрос. Вот если у меня жизненная ситуация вот настолько критична, что я хочу продать и не могу ждать 2 года, то готов ли я тогда уменьшать ликвидность своего объекта, поднимая цену, да, и ждать того самого покупателя, который будет рисковать? Ну вот, в принципе, как это выглядит.
Спасибо
Поэтому
большое.
Я не вижу никакого ажиотажа, вот честно, и не думаю, что он будет.
Спасибо. Это был генеральный директор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас новости высоких технологий. В банкоматах появится функция распознавания лиц. Российские банки заговорили о планах внедрить в своих банкоматах идентификацию клиентов по лицу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей сразу нескольких российских кредитных организаций. Так, по словам директора департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никиты Хомутова, пилотный проект по идентификации клиентов по лицу в банкоматах кредитной организации может быть запущен уже в этом году. В Сбербанке изданию сообщили, что в настоящий момент проводятся работы по проектированию решений, оценке стоимости работ и выделению ресурсов на банкоматы с биометрией. Банк «Открытие» изучает технологии и решения в этом направлении, заявил газете директор по инновациям кредитной организации Алексей Благерев. Ну, об интересе к данной технологии изданию заявили и в пресс-службе ВТБ. А возможно ли, что мы скоро просто откажемся от пин-кодов, потому что банкоматы нас будут узнавать в лицо? Об этом поговорим с экспертом компании-разработчика сервиса по распознаванию лиц FaceTracker от Bittrex24 Сергеем Кулешовым. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как технически это может выглядеть? Я подхожу к банкомату, протягиваю ему свою карту, он меня узнает в лицо, приветствует и выдает денег столько, сколько я попрошу?
Ну, на самом деле, даже карта в данном случае, наверное, будет не нужна, раз уж банкомат узнал вас по лицу. Да, примерно так. Вы подходите к банкомату, ну, вон, смотрите, грубо говоря, в камеру или просто стоите перед ним, и этого достаточно, чтобы он идентифицировал вас как клиента банка, и, собственно, понял, что это вы, и дал вам возможность управлять своим счетом.
Насколько эта технология сегодня надежна? Почему? Буду сразу несколько дурацких вопросов задавать подряд, и вы попробуйте на них ответить. Я обычно хожу в бороде. Случается, нахлынет, сбриваю ее. Меня, случается, и дети во дворе не узнают, что уж говорить о банкоматах. Узнают, как это все действует, работает.
Ну, знаете, на самом деле, я думаю, что системы будут достаточно точны и работать гораздо лучше, чем дети во дворах. Дело в том, что система запоминает не ваше лицо, да, а целый большой-большой набор параметров, в который входят разнообразные линии изгибов, овала, соотношение расстояния между разными точками. В том числе, если речь пойдет о банковских структурах, говорим, будет использоваться трехмерное сканирование, это означает, что вся форма лица будет полностью содержаться в базе данных, ну, то есть цифровые параметры этой формы. И, конечно, наличие отсутствия бороды не будет помехой для определения. На текущий момент, ну, насколько мне известно, точность распознавания доходит до 98%. То есть, действительно, возможен пока ряд случаев, где может распознавание не сработать со 100% точностью, но это уже исключение. И, наверное, в этом случае банкомат потребует от вас идентификацию другим способом, например, все-таки картой.
Ага. То есть, если бы вас спросили, готовы ли вы сегодня под свою ответственность внедрить эту технологию в каком-то из конкретных банков с тем, чтобы отказаться уже от банковских карт, вы бы рискнули или нет?
Наша технология не подходит для банковской сферы. Да? Мы действительно занимаемся распознаванием лиц. У нас это бизнесовый инструмент, который направлен на обслуживание клиентов, но не подходит для стопроцентной верификации, тем более для банковских услуг. Поэтому нет, конечно, мы в эту сторону работать не будем. Но сервисы, которые умеют распознавать с достаточной точностью, сейчас уже существуют, и я уверен, что это вполне реально увидеть в ближайшем будущем.
Это перспектива, ну сколько, год, два, три, пять?
Знаете, это будет зависеть от расторопности или смелости банков, потому что технологии уже существуют, они уже достаточно точны, чтобы пробовать применять это в реальной жизни. Поэтому год-два, я думаю, вполне, и мы увидим даже, возможно, уже в этом и следующем годах уже пилотные проекты.
Ну и подводя черту, знаете, как это бывает, знакомишься с девушкой, потом вдруг просыпаешься утром, смотришь, рядом с тобой кто-то незнакомый. Ровно потому, что вчера она была в макияже, сегодня без макияжа, и ты в этот момент ее не узнаешь, а банкомат-то узнает как раз.
Да, банкомат-то узнает, но носить с собой банкомат на свидание не стоит.
Это был эксперт компании-разработчик сервиса по распознаванию лиц FaceTracker от Bittrex24 Сергей Кулешов.
Внимание, внимание!
Говорит говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в российских школах отмечают последний звонок. В ряде учебных заведений праздник состоится завтра, 26 мая. На торжественной линейке собираются не только выпускники, но и их родители, учителя. По традиции на празднике выступают самые юные школьники, первоклассники, поздравляют выпускников. Некоторые школы заводят и новые традиции. Так, в этом году выпускники школы «Артек» вместе с младшими школьниками высадят дерево знаний, сообщила пресс-служба детского центра. В начале церемонии высадки дерева выпускники передадут младшим школьникам важный атрибут. Лейку для забот о дереве, как символ усердия в учебе и важности постоянной работы над собой. После того, как в школах отзвенят последние звонки, выпускникам еще предстоит написать ЕГЭ и выступить, и поступить в выбранные ими вузы и колледжи. А ранее весной уже прошел досрочный этап госэкзаменов. В нем, по данным Рособрнадзора, участие приняли около 26,5 тысяч участников, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. При этом глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что количество участников ЕГЭ, не сдавших экзамен, в досрочный период в 2017 году снизилось. В некоторых регионах сегодня ограничена продажа алкоголя. Кроме того, во всех школах усилены меры безопасности. С нами на связи председатель Центрального совета движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Ирина, здравствуйте.
Да, добрый день всем.
Ирина, в какой-то момент показалось, что традиция последних звонков в Российской Федерации как-то постепенно начинает отмирать, потому что вот в мае еще пошли разговоры, в начале мая, о том, что, нужно отказаться от последнего звонка, потому что еще впереди экзамены, это очень неудобно, а давайте перестанем сдавать деньги. Рамзан Кадыров вообще, по сути, предлагает запретить последние звонки. Что происходит? Ирина? Это Ирина Волынец была, председатель Центрального движения «Национальный родительский комитет». Надеюсь, мы еще раз до нее дозвонимся. Пока я задавал свой вопрос, она, видимо, отошла по своим делам. Надеемся, что сейчас вернется. Напомню, обсуждаем последние звонки в российских школах. Насколько эта традиция жила, живет и будет жить, это прежде всего интересует, потому что многие даже сейчас путают последний звонок в школах и выпускной. Я напомню, это разное. Первый проводится до экзаменов, а выпускной уже после экзаменов. Что будет сейчас, попытаемся как раз узнать у Ирины Волынец, если мы до нее дозвонимся. Да, вот она теперь опять с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Да, соцсвязи у нас. Невозможно сказать, что снижается количество детей, которые празднуют последний звонок, потому что последний звонок вообще изначальная функция в окончании школы, да, то есть окончание учебного процесса. И в советские времена после последнего звонка тоже были выпускные экзамены, а потом и вступительные. Может быть, снижается градус, причем во всех смыслах этого слова, празднования. Если еще несколько лет назад на последний звонок собирали такие же огромные компании отмечающих, которые состоят из родителей, школьников, учителей и всех, кто в этом заинтересован, то сейчас, конечно, к счастью, все начинают все больше понимать, что последний звонок – это все-таки, наверное, более символическая дата, чем какой-то повод для того, чтобы пышно это отмечать.
То есть вот от пышного торжества мы переходим плавно к символизму, так получается?
Ну, конечно. Как можно запретить вообще последний звонок? Это всегда было, есть и будет, потому что в жизни каждого из нас когда-то прозвучал этот звонок, который ознаменовал собой окончание именно процесса в школе, учебного процесса. И отменить это, ну, конечно, можно, да, но мне кажется, это неправильно. И, к счастью, никто, по крайней мере, на государственном уровне не собирается этого делать. А вот сбавить прыть при отмечании этого праздника, это совершенно справедливо, тем более, что впереди ЕГЭ. И, наверное, лучшим способом для того, чтобы наши школьники в этот день не напивались, не собирались в стайки и на утро не просыпались с головной болью, будет, если на следующий день или через день поставят ЕГЭ.
Жестко хотите с ними, правильно так?
Да, ну, по крайней мере, нет, ну, конечно, это стопроцентной гарантии не дает, но те дети, которые являются здравомыслящими, а таких все-таки подавляющее большинство, воздержатся от вот такого бурного отмечания этого праздника.
Ну, ключевой.
Там праздник, конечно, будет.
традиция жива, но все-таки она как-то трансформируется со временем. Ну и кто
она
эти...
Да.
Кто эти выпускники вот года 2017-го? Я не знаю, разговаривали вы с ними, каковы мысли их, к чему они стремятся? Есть какие-то вот наблюдения такого социологического характера?
Да, ну, конечно, мы очень много общаемся и с детьми, и с их родителями, и дети всегда являются отражением нашего мира, и в первую очередь они являются продолжением своих семей, и, конечно же, это такой срез нашего общества. И сейчас достаточно большое количество выпускников хочет получать высшее образование, поэтому они заинтересованы в том, чтобы как можно лучше сдать ЕГЭ. И, к сожалению, у нас такая постепенно происходит подмена понятий истинных знаний глубоких на хорошие результаты по ЕГЭ. И именно по этой причине наиболее престижные вузы нашей страны вводят дополнительные испытания, потому что одних результатов ЕГЭ для высшего преподавательского состава недостаточно, чтобы оценить действительный уровень знаний выпускников, а не то, что написано у них вот в этих документах. Поэтому, конечно, дети волнуются, нервничают и хотят получить как можно более высокие баллы. И здесь задача родителей максимально приободрить детей, не давить на них, не рисовать страшные картины будущего, что случится, если вдруг выпускник наберет не тот балл, на который он рассчитывает. И, конечно же, задача учителей все-таки учить детей, а не только стращать их результатами ЕГЭ. В общем-то, это не добавляет никому уверенности в себе, никому не добавляет хорошего настроения. Такой нормальный позитивный настрой и есть залог, в том числе и хорошей сдачи экзаменов.
Не-не-не, родители, конечно же, не будут стращать, они просто скажут, не сдашь ЕГЭ, хорошо, убью.
Стращать еще да, как, да, не сдашь ЕГЭ. У нас вот такие интересные истории, начиная от того, что выгоним из дома, заканчивая, что, ну, понятно, что можно в переносном смысле сказать, не возвращайся домой, да, если у тебя будут плохие результаты. Но здесь и экономические какие-то санкции в отношении детей, и угрозы какими-то, может быть, специальностями рабочих профессий. Хотя, в принципе, сейчас институт рабочих профессий постепенно возрождается, и надо говорить детям и о том, что на этих специальностях люди зарабатывают, как правило, больше, чем белые воротнички. Ну, мы сейчас берем...
Больше, чем гуманитарий, вот так бы я сказал. Ирина,
Да. Конечно, финансисты зарабатывают больше, чем рабочие на заводе. Опять-таки, где этот финансист трудоустроен? То есть какой-то финансист может зарабатывать даже меньше, чем рабочий на заводе.
Ирина, я не знаю, есть у вас эта информация или нет, но вот перекос в сторону технических каких-то специальностей, рабочих специальностей, их так долго пропагандировали, по крайней мере, на словах в последние годы, что возникло ощущение, что вот это должно произойти. Так случилось или нет?
Нет, этого пока еще не произошло. По-прежнему есть дефицит таких специальностей, как сварщики, токари, фрезеровщики. Поэтому можно смело получать технические профессии тем детям, которые, ну, выпускникам, я уж так называю, любя детьми, тем выпускникам, которые не видят себя студентами высших учебных учреждений. И поэтому здесь для того, чтобы получить среднее специальное образование, нужно потратить гораздо меньше времени на обучение и как можно раньше начать зарабатывать. Вообще, в принципе, особенно, наверное, для мужской части выпускников вот этот аспект является очень важным.
Спасибо большое. Это была председатель Центрального совета движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Ну что, сегодня как-то родители плачут, учителя плачут, дети радуются. Последний звонок в российских школах.
В движении.
А сейчас в темпе говорим о движении в Москве, где вы едете и что наблюдаете. Напомню, на внутренней стороне МКАД были какие-то серьезные затруднения в связи с обрушением рекламной конструкции. Об этом рассказывал один из наших слушателей. А теперь осталось вспомнить, где это все происходило. В районе Вишняков это все происходило, вот где. Еще раз, внутренняя сторона МКАД, движение было перекрыто, по крайней мере, было в районе Вишняков. Что сейчас, можете позвонить и рассказать. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Нижегородская улица в область от Трешки.
От Трешки Нижегородка, судя по всему, плохо. Иначе какой смысл звонить нашему слушателю? Ну, поэтому все, имейте в виду, на Нижегородке не слава богу. В область. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Скажу вот по секрету, проехал по Москворецкой набережной, вопреки разговорчикам, которые там написаны, довольно хорошо. Хотя написано все черное, стоит и не ругают.
Как у вас так получилось?
Что? Как-то вот так. Сунулся, думал, придется стоять. И раз и проехал потом на Арбат, и вот сейчас я уже в Кунцево.
А, вот смотрите, по Москворецкой набережной, если двигаться в сторону Кремлевской набережной, соответственно, Большого Каменного моста, проехать можно. Вернее, наоборот, от Каменного моста туда можно проехать, а к проехать как-то не очень просто. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Набережные, где Кремль, мосты, все нереально плохо. Вот очень плохо.
Это вот как раз то, про что нам рассказывал слушатель только что, да?
Ну, возможно, да. Я еду от Волгоградки, вот я еду в сторону Сокола, но я уже еду часа два, наверное.
Хорошо, спасибо. Держитесь там. Что тут еще сказать? Ну и, в общем, по Яндексу сейчас в Москве 7 баллов. Традиционно в центре самые большие затруднения, как на Садовом, на Бульварном, кольце набережной тоже не очень хорошо едут. Ну и, да, пожалуй, больше и не успеем. Все, сейчас 15 часов новости.